Окончание слушайте в воскресенье в это же время.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Паломническая служба «Радонеж» предлагает поездку на Святую Землю с 24 июня по 2 июля по 26 тысяч рублей для слушателей радио «Радонеж». Обращаться по телефону 8495-937-5791 и 8495-380-4120. Повторяю, 8495-937-5791 и 8495-380-4120.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня совершалось отдание праздника Вознесения Господня. И сегодня мы вспоминали, молились великомученику Федору Стратилату, святому воину, который особенно с древних времен почитался на Руси. Дело в том, что русской земле приходилось выдерживать и в то время множество нашествий, и мы знаем, что во время самого страшного испытания, нашествия монголо-татар для средневековой Руси, именно святой мученик Федор Стратилат явил тогда в Костроме икону Матери Божией, которая стала особенной святыней русской земли, Федоровский образ Пресвятой Богородицы. Причем явил он его, мне не раз уже приходилось об этом говорить, ведь икона была обретена в лесу, а святой великомученик в это время его видели, нес икону в красном плаще, воин нес икону в храм. А откуда икона была обретена? Из Китежа. Ведь не зря легенда о небесном Китеже возникла в те годы, когда страшное нашествие опустошило русскую землю, были разрушены города, убиты сотни тысяч людей, угнаны в неволю. И вот Федоровская икона, небесный Китеж, это символ того, что русскую землю уничтожить никому не удастся. Сейчас прослушал рассказ замечательный о матушке Макарии. Вот удивительно, как она говорила владыке Петерему всем, что Россию никому не удастся убить. Россия будет жива всегда. Россия — это соль мира, соль земли. Мы это с вами понимаем. В этих словах нет никакой гордыни, дорогие братья и сестры. В этих словах есть свидетельство. А то же свидетельство, которое нам оставил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сказал русский человек, гордись тем, что живешь в России. Россия — подножие престола Божия на земле. И вот, братья и сестры, в 41-м году, это был последний, 21 июня, это был последний мирный день перед началом страшной войны. Нашествие, которое можно сравнить только, наверное, с нашествием неодолимой тогда, как саранчи монголо-татарского войска, этой орды. Но это нашествие шло с запада, теперь шло, кстати, под якобы под знаменем креста, но мы знаем, что святой благоверный князь Александр Невский в то время, ватинин крестоносцев, своим мечом остановил их движение на русскую землю. И вот, братья и сестры, 22 июня в 4 утра бомбили наши города, и, как написал Константин Симонов в замечательной строке, тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Мы говорили уже не раз с вами, дорогие братья и сестры, о том, что первый обратился к народу со своим посланием святейший патриарх Сергий. И святейший патриарх Сергий в своем послании очень четко и точно определил смысл этой войны, Великой Отечественной войны, как войны священной. В 5 часов утра многие проснулись под немецкими бомбами в Киеве, в Одессе, в других городах приграничных, куда дошли армады немецких самолетов. И представляете, бои вспыхнули. Это трудно даже сегодня представить. На всей протяженности огромного фронта, от Балтики до Карпат и Черного моря, от Мурманска до самых южных границ. Ожесточенные бои, причем это были первые бои, невиданные в истории по своей жестокости и кровопролитности войны. Это война, которая будет длиться долгие 4 года. Давайте представим, 1418 дней и ночей. Дни и ночи, которые казались тем, кто молился о своих близких, матерям, которые молились о своих детях, казались бесконечными. Все эти 1418 дней были наполнены кровью, страданием, гибелью близких и невероятно теплой молитвой, горячей молитвой. Ведь это было очистительное огненное испытание. Огненное испытание за то, что произошло на русской земле за 20 лет до этого, ну, скажем, чуть больше, в 17 году, когда наша армия со своим главнокомандующим, помазанником Божиим, царем-мучеником Николаем Александровичем стояла на пороге победы. И когда изменники, и не только думские изменники, прежде всего изменники-генералы, вырвали победу из рук государя. И вот представляете, все сегодня понимают, все историки понимают, что это одна война. Первая мировая и Вторая мировая война – это одна война, которая разделена была, ну, недолгим перемирием. Что такое 20 лет? Вот мы с вами 20 лет назад, можно сказать, Советский Союз рухнул, да? Не стало великой державой. Нам кажется, что времени много прошло, а для истории это минимальный. И минимальное время, и, к сожалению, дорогие братья и сестры, мы с вами понимаем, что то, что не смог сделать Гитлер в 41-м году, то удалось сделать иными средствами, используя, прежде всего, средства информационные методы, информационной войны, удалось сделать его преемником. И сейчас, дорогие братья и сестры, произошло события, на мой взгляд, знаменательные. Президент Германии призвал Россию покаяться за советское прошлое. Как он говорит, вот Германия покаялась за свое прошлое тоталитарное, а Россия не покаялась. А понимаете, в чем изуверство вот его этих слов президента Германии? Ну, я понимаю, когда об этом там мог сказать президент Франции, американцы, все от нас требуют покаяния. Но когда президент Германии, страны, которая 22 июня 41 года принесла неисчислимое страдание на нашу землю, когда у нас тысячи городов и все были просто разрушены, стерты с лица земли, погибли миллионы людей, почти 30 миллионов людей погибли, среди которых большей частью это все-таки мирные жители были, а не потери армии. И когда президент этой страны призывает Россию к покаянию за советское прошлое, это что, он призывает нас покаяться за то, что наши отцы и деды знамя победы над Рейхстагом водрузили? Вот как понимать эти слова? Но мы знаем, задача всех фальсификаторов истории нынешней состоит в одном. Народ победитель, они пытаются сделать народом преступником. Украсть у нас плоды победы. Но что, скажем, говорить о президенте Германии, когда у нас такие персонажи, помните недавний скандал с господином Гозманом, да? Помним, немцы сделали сейчас фильм «Отцы и матери», где многосерийные, солдаты вермахта оказываются добрые, замечательные люди, которые не хотят творить преступлений никаких, пытаются кормить наших детей. Я должен вам сказать, что были среди солдат вермахта и такие люди. Но когда сейчас об этом снимают фильм, американцы явно дали разрешение немцам. Перед всеми они должны каяться, а Россию они должны объявить виновником. И в этом же фильме советские солдаты изображены в Германии как дикие насильники, пьяные убийцы. Как это, представляете, как это можно оценить? Это сознательное переписывание итогов Второй мировой войны. Но что с немцев спрашивать, когда у нас еле удалось отбить клеветнический фильм «Четыре дня в мае», подобный фильм. Есть такой Алексей, кажется, Гуськов, актер и режиссер. Я не понимаю, как у этого человека совесть жива, совесть у него. Я не думаю, у всех воевали родные отцы, деды воевали у всех. Но как этот человек может за немецкие деньги снимать фильм, в котором клевещет на наших солдат? А помните, был такой фильм «Сволочи», да? Замечательно себя актер Меньшов повел, когда на одном фестивале выпало ему вскрывать конверт, вручать премию. Он посмотрел, сказал, думал, минует меня чаша сия. Не минула. Фильм «Сволочи». Я этому фильму премию вручать не буду. Бросил на пол этот пакет, развернулся, ушел. Тут достойный очень поступок был. Так вот, фильм «Сволочи» якобы о том, как наших беспризорников отбирали детей, сирот, делали из них диверсантов, смертников. Ну, выяснилось-то, они причем писали, что этот фильм сделан на основе документальных фактов. И когда ФСБ все архивы подняли этого режиссера, это Танисян, кажется, продюсер был, там не помню, кто режиссер, и сказали, не было этого, но немцы использовали, набирали сирот и засылали как смертников. Школа работала в Минске такая, а у нас этого не было. И тогда они, ну так, нехотя извинились, но это мы придумали, да? Или не говоря уже о всей этой системе фильма «Штрафбат» и многие другие, которые выдаются сейчас за документальную правду. Но кто эти люди? И вот когда Гозман сравнивал работников СМЕРШа с СС, вот, знаете, невольно, но я хочу сказать, что бойцы и офицеры СМЕРШа, это была контрразведка, которая обезвреживала диверсантов немецких. Это были не карательные структуры. Карательным структурам принадлежали карательным структурам НКВД, военные трибуналы, а СМЕРШ боролись с диверсантами и немецкой агентурой. То есть опасная работа была. И представляете, на их, скажем так, совести, да, как говорит Гозман, не расстрелянные люди, а на их совести спасенные десятки тысяч жизней. Потому что такое вражеский диверсант, допустим, в нашем ТУ? Это пущенный под откос поезд, погибший, тысячи солдат погибшие. Ну, мы понимаем, что значит работа контрразведки. Так вот, когда сегодня вспоминаешь таких, как Гозман, то думаешь, вот действительно нужен СМЕРШ в информационном пространстве. В информационном пространстве сегодняшней, нынешней России нужен такой информационный СМЕРШ, который бы вычищал из нашей жизни всех этих фальсификаторов истории, всю эту клевету и ложь, которую они льют на героев войны. Но, знаете, самое неприятное, дорогие братья и сестры, когда иногда и некоторые православные люди оказываются в одном лагере вместе из добрых некоторых побуждений, вместе с такими либералами, как Гозман. Почему я об этом говорю? Да потому что среди православных есть такое распространенное мнение, часто можно услышать, о том, что не хотели воевать за Сталина, не хотели воевать за советскую власть, и поэтому народ бросал оружие, разбегался, когда увидели, что немцы еще страшнее, чем коммунисты, вот тогда стали воевать. Знаете, дорогие братья и сестры, это, мне кажется, тоже клевета, клевета на солдат 41-го года. Об этом хотелось бы поговорить, и мы не раз говорили, что именно когда обратились к национальному архетипу, национальному, ну, Сталин это сказал очень просто. В беседе с послом США Гарриманом он сказал, за что сражается русский народ. Вы думаете, они сражаются за нас? Нет, они сражаются за свою вечную Россию-матушку. Это было понятно. Кстати, этот поворот в идеологии коммунистической наметился еще и перед войной. Помним фильм «Александр Невский» и другие. Но митрополит Сергий тогда, будущий патриарх Сергий, напечатал на машинке утром 22 июня воззвание, где он сравнил Гитлера с Батыем, Карлом XII и Наполеоном. Мы понимаем и подтверждаем, что в Великой Отечественной войне победа была одержана не благодаря каким-то там преимуществам социалистического строя, хотя величайший подвиг был в эти первые дни, подвиг всенародный, но и подвиг это было вообще чудо организации руководителей всей оборонки, как бы сегодня сказали, ВПК. Представляете, когда сотни заводов, немцы очень быстро продвигались, были переброшены на Урал и в Сибирь. Это тоже чудо, это тоже подвиг был. Но прежде всего победили, потому что обратились к духу русского народа, к его исторической памяти, которую пламенные революционеры, несмотря на все свои старания, так уничтожить не смогли. Но, понимаете, когда вот говоришь об этом, что-то нам не позволяет согласиться с тем, что катастрофа лета 41-го года произошла, потому что народ не хотел воевать за советскую власть. И мы с вами слышим фальшь в словах Солженицына, в многочисленных фильмах Млечина, Пивоварова и всех прочих. Вы помните, каждый год в это время в своих исторических хрониках они смакуют немецкие кадры, разгромленные и брошенные советской военной техники, колонны наших военнопленных. И мы с вами, мне кажется, за последние 20 лет победные кадры германской кинохроники видели, наверное, чаще, чем жители Третьего рейха в то время. Так, а почему я Солженицына упомянул? А вот почему, дорогие братья и сестры. По словам Солженицына и тех, кто повторяет его художественный вымысел, вот что говорит Александр Исаевич Солженицын. 1,5 миллиона человек перешли к немцам с оружием в руках. Некоторые целыми соединениями под звуки дивизионных оркестров. 2 миллиона человек сдались в плен, бросив оружие. По словам оружия подразумевается не только винтовка или пистолет, но все до танка и самолета включительно. 500 тысяч человек было захвачено в плен при различных обстоятельствах. 1 миллион откровенно дезертировали. Примерно 1 миллион человек рассеялся по лесам. Это пишет Солженицын. Как вы думаете, братья и сестры, есть в этих словах правда? Нет в этой правды. Нет в этих словах писателя Солженицына никакой правды. Потому что, братья и сестры, даже у Геббельса фантазии не хватило представить, как советские части переходят на сторону германской армии под звуки своих дивизионных оркестров. Даже министр пропаганды Третьего рейха не додумался сообщить, что 1,5 миллиона советских солдат перешло на сторону противника с оружием в руках. Но эта ложь о поголовном предательстве малодушия солдат и офицеров повторяется и в наши дни. Почти через 70 лет после победы. Прикрывает эту ложь желанием якобы сказать нам правду о тоталитарном прошлом, простите, и разоблачить советский период истории. А если ты эту клевету не принимаешь, то тебя тут же обвиняют в том, что ты симпатизируешь НКВД, Берию, Ежову, Ягоде, оправдываешь ужасы ГУЛАГа, коллективизации и прочее. Да нет, братья и сестры, мы с вами знаем, что 20 лет прошло после страшной братоубийственной войны. И, конечно же, не могли принять советскую власть многие русские люди. Те, кто был раскулачен, те, кто потерял в застенках ЧК своих близких. На это, кстати, Гитлер и рассчитывал. Но с оружием под звуки дивизионных оркестров на сторону врага никто не переходил. Были дезертиры, да, были перебежчики, были те, кто так ненавидел советскую власть, что не смог удержаться и перешел на сторону врага. Но таких было очень мало. А то, что пишут и повторяют сегодня, это клевета, дорогие братья и сестры, на героев лета 41-го года. Тех, кто остановил страшную немецкую машину. А немецкая машина, должен вам сказать, братья и сестры, это армия вермахт тогда, Люфтваффе, Кригсмарина, это вообще военная сила была, с которой, ну, легендарные в истории. Вот знаете, когда-то легендарной была фаланга Александра Македонского, потом армия Карла XII, потом гранд-армия Наполеона. И такой же военной силой, несокрушимой, была армия гитлеровская, армия Третьего рейха. Это одна из самых совершенных военных машин в мировой истории. Ну а как многие русские люди за рубежом отнеслись, оказавшиеся в России не к этой войне, лучше всех выразился герой русско-японской войны, германской, генерал Антон Иванович Деникин, который возглавлял в свое время белое движение силы Юга России. Я к нему отношусь, скажу вам, не как к солдату, а как к политику отношусь не просто критически. Он в своих мемуарах потом признавался и подчеркивал, и не раскаялся в том, что был февралистом. Очень плохо к государю относится, это заметно, но речь не об этом. В то время, когда ему предложили немцу сотрудничество, он отказался. И тем, кто пошел с немцами воевать в Россию, он обратился, сказал, что в сделках с совестью, в таких вопросах двигателями служат большей частью востолюбие и крыстолюбие, иногда, впрочем, отчаяние, отчаяние о судьбах России. Но он сказал, прольете вы не чекистскую, а просто русскую кровь, свою и своих напрасно, не для освобождения России, а для вязчего его закабаления. И как и Деникин, его записала его супруга Ксения Васильевна, записала в дневниках его слова. 23 июня, на второй день войны, он записал, не миновала Россию чаша сия. Немецкие бомбы рвут на части русских людей. Проклятая немецкая механика давит русские тела. И течет русская кровь. Пожалей, Боже, наш народ. Пожалей и помоги. Видите, какая искренняя молитва православного человека, хоть и заблуждавшегося в свое время. И в то же время Иван Лукьянович Солоневич, тоже не любил советскую власть, но вы знаете, русский писатель, замечательно написал, что русская эмиграция в то время сделала самое разумное, самое человечное, что она вообще могла сделать. Она сжала зубы, молчала и молилась. Видите? И митрополит Вениамин Федченко, он тогда писал, я не буду говорить, в октябре, правда, это было 41-го года, в самые тяжелые дни, когда немцы стояли под Москвой, я не буду говорить сейчас словами своими, пусть за меня скажет церковь на родине, пусть свое слово скажет народ. Устами своего первоиерарха, патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия и соприсутствующих с ним в Москве других архипастырей и духовенства, церковь в первый же день войны в особом послании благословила своих духовных чад на борьбу за священные границы Отечества. И митрополит Вениамин, пишет дальше, что церковь в лице своего первоиерарха и в массе московского духовенства при огромном стечении народа горячо молилась о даровании победы русскому воинству. Молитвенный дух, по словам очевидцев, был потрясающим. Это наполнились наши храмы молящимися в те дни скорби. Она не стала, говорит митрополит Вениамин, обличать народ в его прегрешениях, прошлых и настоящих. И лишь в заключительном молитве молебна словами прежних молитвословий упомянула: «Не помяни, Господи, беззаконие и неправд людей Твоих, не отвратися гневом Своим». И только. А далее, тотчас же просит, но в милости, а не в наказании. «И щедротов Твоих посети, смиренные рабы Твои, подашь воинству нашему, а имени Твоем победите». Вот о ком молится родная русскому народу церковь в России. Видите, как он писал в Америке тогда, его митрополит Вениамин. И говорит дальше. «Да и какая родная мать, когда ее ребенок мучается в корчах страданий, станет думать или говорить о том, что он заслужил такую муку? Не обращались ли многие-многие матери в подобных случаях с иной просьбой к Богу? Господи, лучше меня, окаянную, накажи за него, а его пощади. Это любовь делом. А теперь до конца войны будем молиться, так как теперь молится в России». Вот видите, вся Россия молилась, но это чудо было. Святитель Николай Ярушевич тогда сказал, Россия победит под знаменем Пресвятой Богородицы. Представляете, какие слова, да? А вся Россия молилась, но чудо было явлено, братья и сестры, потому что в 41-м году тысячи солдат и офицеров, столкнувшись со страшной силой, не потеряли духа, не бросали миллионами оружия, а бились до конца. Но об этом мы скажем, ответим на звонок, мы слушаем. Говорите, пожалуйста.
Виктор Николаевич.
Александрович.
Ой, Виктор Александрович.
Ничего страшного, да.
И уважаемые слушатели радио «Радонеж», я вот скажу такую вещь. У меня отец работал в милиции перед войной. Он бы имел броню, но в первый же день войны он добровольцем ушел на фронт. У моей жены отец работал в горсовете в Павловском посаде, но тоже добровольцем в первый же день войны ушел на фронт. И таких было, наверное, десятки тысяч, если не больше.
Миллионы, я
которые
думаю.
Шли в военкоматы, добровольцами уходили на фронт. И нечего клеветать, что там русские там не хотели воевать и прочее, прочее.
Спасибо, благодарю вас, дорогой слушатель. Жалко, не знаю вашего имени, полностью с вами согласен. Почему эта ложь так и клевета, которую Солженицын тогда распространял, почему она так живучей оказалась? Да потому что, понимаете, это правдоподобная ложь. Вот ложь всегда спекулирует на какой-то частице правды. Много было противников советской власти, много. Но они были русскими людьми в большинстве своем. И они пошли воевать за свое отечество, за русскую землю. И воевали они так, не бросали оружие. А вот, например, что говорит Deutsche Allgemeine Zeitung, немецкая газета, уже 2-го, значит, 7-го 41-го года. Бои на Востоке носят совершенно особый характер. Битва, которая развернулась на всем Восточном фронте, отличается тем, что русские оказывают повсюду упорное и ожесточенное сопротивление. Боевой дух, это Dienstag aus Deutschland газета пишет, боевой дух русских солдат сломать невозможно, признают они, понимаете? Хотя показывают колонны пленных, большевики держатся гораздо устойчивее, чем мы этого ожидали. Сопротивление русских очень упорно, они стоят насмерть. Это даже Геббельс должен был, представляете, да, признать. А вот что Блюментрит пишет, немецкий генерал. Поведение русских даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников. При поражении даже в окружении русские продолжают упорные бои. Наше окружение русских редко бывает успешным. Хотя и было успешным, но пробиваются, до конца оружия не бросают. Йодль, генерал Йодль, фельдмарш, пишет, окружение русской армии, окруженные русские армии оказывают фантастическое сопротивление. Несмотря на то, что последние 8-10 дней были лишены какого-либо снабжения. Они питались буквально корой и корнями деревьев, так как оказались в непроходимых лесных массивах. Упорно до последнего патрона бились пограничные заставы. Месяц, представляете, месяц гремели выстрелы в Брестской крепости. Волевые, сильные духом командиры полков дивизии, они собирали свои части и пробивались на запад, пробивались на восток, вернее, из окружения. Первые тараны были совершены русскими летчиками 22 июня. Агальдер пишет, сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Танковые подразделения понесли значительные потери в личном составе материальной части. Генерал Гуд пишет, упорное сопротивление русских заставляет нас вести войну по всем требованиям боевых уставов. Если в Польше и Франции мы могли позволить себе вольности, то здесь это недопустимо. А Фелькишер Беобахтер, газета, пишет, психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке. В большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи. Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляет его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной схватке. А простой немецкий офицер пишет в дневнике, «Нет чувства, что мы вступили в побежденную страну». Как это было во Франции. Вместо этого сопротивление и только сопротивление, каким бы безнадежным оно ни было. И как, братья и сестры, после этого можно клеветать на солдат 41-го года. Из них немного сумели дожить до победной весны 45-го года, но мы все должны им низко поклониться. И вот не случайно, братья и сестры, мне кажется, что именно в этом году, когда вновь очень напряженное положение в мире, мы понимаем, о чем идет речь, не случайно сегодня совпадает начало войны с Вселенской Троицкой Родительской Субботой. Ведь не зря Высоцкий пел «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые». И мы верим, дорогие братья и сестры, что все, кто отдал свою жизнь за Отечество, их всех будет поминает Церковь от века почивших, не только на Дмитриевской Родительской Субботе, но и завтра в храме будем молиться. о наших ушедших отцах, дедах, матерях, всех, кто отстоял жизнь, не свободу и независимость, отстоял жизнь России в самой страшной войне и победил. Вечная им память и Царствие Небесное. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Просим вас помолиться о упокоении новопредставленной младенницы Нины, о упокоении новопредставленной Елены. Это Елена Куренева, замечательный писатель, по книгам которых многие люди в своем сердце ощутили любовь к царственным мученикам, к Святой Руси. Удивительный человек. Просим помолиться и о упокоении отца Владимира Шикина, отрока Арсения. А Елена в свое время очень много сделала для семьи отца Владимира. Она его очень любила, почитала. Ну, вы хорошо знаете, дорогие наши слушатели, кто такой отец Владимир Шикин. Это батюшка, который в мощи преподобного Серафима в Дивеево тысячи людей исповедовал. Подвиг совершал необыкновенный и очень рано ушел из жизни, но... Мы знаем, что продолжает молиться о всех. О упокоении Владимира, Фатинии, Марии, Александры, монахини Татьяны, Александра, Марии, Протерея, Иоанна, Надежды, Владимира, Юрия, Леонида, Анастасии, Михаила, Пелагии, Николая, Михаила, Евдокии, Анны, Иоанны, Галины, Льва, Сергия, Веры, Евгения. И просит помолиться о здравии болящей Надежды, болящей Натальи, Ольги, болящего Алексея, болящей Елены, Олега. И прошу вас сугубо помолиться, дорогие братья и сестры, о здравии тяжко болящей Анны. Она находится в УЗах. Совершена автоавария. Она оказалась виновата. Это православный человек, тяжело больной, находится в УЗах в Америке. Просила помолиться о ней матушка Ирина Лукьянова, вдова покойного, выдающегося протоиерея отца Романа Лукьянова, настоятеля храма в Бостоне. Она просила сугубо помолиться о рабе Божией Анне. Помолимся о рабе, тяжко болящей рабе Божией Анне, в узах находящейся, и о матушке Ирине. О здравии Александра, Екатерины, Марии, Алевтины, отрока Ильи, младенца Ирины, Галины, Игоря, Натальи, Вадима, Александра, Ларисы, Константина, Алексея, Анны, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, тяжко болящей Екатерины, Александра, младенницы Златы и Надежды. Дорогие братья и сестры, мы связались по телефону с Владимиром Георгиевичем Савичевым. Он заместитель Алексея Денисова, главного редактора нового телеканала «История». Владимир Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер, братья и сестры. Очень рад вас
слышать. Я, Владимир Георгиевич, хотел бы... Во-первых, ну, о канале мы говорили, 9 мая с вами были в эфире. Я знаю, что работа продолжается, но я знаю, что у вас очень много материалов в свое время сохранилось. Это беседы, это золотой фонд, мне кажется, сокровище. Беседы с ветеранами войны. И вот как ветераны вспоминали 22 июня 41 года. Сейчас наш слушатель позвонил и рассказал о своем тесте, о своем отце, которые 22 июня бросились военкоматы добровольцами. И мы знаем, что все военкоматы были переполнены добровольцами. Стояли люди, чтобы записаться добровольцами. Что, какие впечатления у ветеранов были именно о начале войны, 22 июня, об этом дне?
Вы знаете, вот когда мы с Алексеем Денисовым готовили проект, фильм документальный, который называется «Четыре солдатские медали», а вот в поисках героев пришлось объездить, ну, практически всю Россию. От Калининграда до Челябинска, до Магнитогорска я дошел. Четырех человек вот так было тяжело найти. И в течение вот этого времени пришлось, я так примерно подсчитал, около 1000 человек опросить, вот поговорить, практически интервью взять у 1000 ветеранов. Их тогда еще было гораздо больше, чем сейчас. И вот там масса этих вот поразительных совершенно историй, пронзительных. Но отвечая на ваш вопрос, как они встретили, мне рассказывал один ветеран, он был в числе вот таких вновь призванных. Согнали туда мальчиков, а что такое те мальчики были? Они были не целованные, не знавшие ни вина, ничего. Это вот девственники, чистые душой, телом, крепкие, здоровые ребятки, деревенские. Большинство подавляющее лампочки не видели, с горящими глазами, как это нашу страну обидели. Они, говорит, было просто настолько их жалко, потому что они даже не представляли, что это такое может быть. И они рвались в бой. Вот такое впечатление было, что если бы вот офицер приказал им броситься на танк и грызть его зубами, они бы, наверное, это сделали. Вот такой был порыв, такой был настрой, такая была вот чистая, сильная душа. Мне вот все эти разговоры, которые когда сейчас говорят вот о новом учебнике, говорят, что да, обязательно нужно разные мнения. Но как разные мнения можно показать? Я когда был маленький, у меня мнение было одно. У моего папы чуть повыше колена. Была дырка от разрывной пули, наверное, размером с мою маленькую голову. Вот мой был учебник истории, единый. Понимаете, на всю жизнь. Когда и я совершенно на физиологическом уровне понимал, что если я порезал пальчик или там его прищемил, как мне больно. А если вот такая вот, извините, дырища в ноге, это как? Это невозможно передать. Понимаете, и я вот это сохранил на всю жизнь. У нынешних ребят, у них даже не деды, прадеды воевали, и они на физиологическом уровне этого понять не могут. И я думаю, что нужно вот такой учебник, так в него вложить, чтобы ребята знали, что это за ужас был, что это за война, против какой армады, против какого вообще чудовища пришлось вот этим пацанчикам, как Висбор пел, бритыми навечно головами, как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами. Что им пришлось выдержать? Бежали, да, бежали. Это очень наши так называемые оппоненты любят говорить, как они там миллионами сдавались. Бежали, страшно потому что было. А что, немцам было не страшно, и они не бежали. А почему у них тогда были заградотряды такие же, причем раньше, чем у нас появились заградотряды?
После контрнаступления под Москвой Гитлер,
да, заградотряды. Да, да. Поэтому жуткие вещи, конечно, рассказывали вот эти вот ветераны. Как это было страшно. Он говорит, немцы, вы даже себе, говорит, не представляете, что это за мощь, что это за армада. Если, говорит, когда немцы пошли в атаку, вот мы знали, что у них наступление, ужас такой охватывал, потому что это была дикая, отлаженная, как мы сейчас любим говорить про футбольную сборную, да, немецкая машина. Вот вы представьте, что такое немецкая машина военная. И эти мальчики, которые лампочку не видели, не то что танк, так им было не бежать. Бежали. Но когда их командир говорил, говорит, сынки, вот пойдите загрызите, они шли и грызли.
Спасибо.
Что такое это все было?
Владимир Георгиевич, я хотел бы попросить тебя, чтобы, может быть, какие-то фрагменты из этих передач, из этих записей, бесед прозвучали на радио «Радонеж». Связь прервалась. Да, братья и сестры, надо, вы знаете, когда мы вновь об этом говорим, то понимаем, что враг был сильнее, был опытнее, лучше обучен, прекрасно вооружен и оснащен. Очень жестокий, самоуверенный, беспощадный враг. Я, может быть, запишу отдельные передачи о том, что такое была германская армия, что так, тогда происходило. потому что в эфире не скажешь об этом, надо отдельная передача, чтобы мы понимали, с чем пришлось столкнуться. Это настолько отработанная была, как Владимир Георгиевич сейчас сказал, система в наступлении. Танковые линии разрезали, рамы висели, самолеты, корректировщики. Юнкерсы 87-й, это сверхточное оружие. Они бомбы клали, могли просто на батарею каждой положить пушки под колесо, понимаете? То есть смешивали, если сопротивление продолжалось, вновь огонь тяжелой артиллерии, авиация, когда все смешали, дальше идут танковые колонны, понимаете? И как устояли? Как устояли? Дело в том, что крупнейшие военные специалисты в мире, наблюдая стремительное продвижение немецких танковых клиньев, они предсказывали неизбежное поражение Советского Союза, только расходились в сроках. Кто-то давал нам от 3 недель до 2, самое больше 3 месяцев. А единственный, кто тогда предрек поражение непобедимого Третьего Рейха, был французский генерал Шарль де Голль. Он сказал, Россию никто еще не побеждал. Так вот, братья и сестры, сказал Третьему Рейху конец. Ну, это великий человек был, Шарль де Голль, великий француз, наверное, последний великий француз. Так вот, как выстояли тогда? Выстояли чудом, все-таки в этот день, 22 июня 41 года, это всех святых праздник в земле российской просиявших, они молились на небесах. Но чтобы небесная помощь пришла, дорогие братья и сестры, должен быть подвиг. Небесная помощь всегда дается на подвиг жертвы. Вот эта жертва была принесена вот этими мальчишками 41 года, которые заставили немцев назвать, помните, Симонов писал об этом, германские генералы назовут лето 41 года летом несбывшихся надежд. Не там летом успехов, которые так и не переросли в победу. И вот заставили их признать это. Именно сорвали блицкриг именно мальчишки, которые стояли с бритыми, у военкоматов с бритыми навечно головами. Вечная им память. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Я просто хочу сказать, вот слушая всех вас, о том, что вот даже если говорить о том, что миллионы сдавались в плен, это действительно, я вот не посвящена в эти тонкости, в эти моменты, понимаю, что это ложь. Конечно. Ложь просто потому, что невозможно было выиграть эту войну, эту страшную войну, если бы миллионы сдавались в плен. Я не читала Солженицына. И как-то хотела его почитать, но теперь я точно не буду его читать. Вот мое мнение такое. А хвала и слава и честь нашим людям, павшим в борьбе за эту жизнь, за нашу, в которой мы сейчас живем. Ох, хорошо, но мы живем благодаря Господу нашему Иисусу Христу.
Спаси Христос. Благодарю вас. Я знаю, что у многих сейчас вызовет огромное недовольство, мои слова, сказанные о Солженицыне. Ну, понимаете, он воевал, он знал, вот взрослый человек, это выдающийся писатель, как бы не относиться, да, к его взглядам некоторым. Но «Архипелаг ГУЛАГ» — это опыт художественного осмысления, это не документальная книга. И я считаю, что он не мог себе позволить писать о том, что, я подчеркиваю, это клевета, что воинские части под звуки оркестров с оружием в руках переходили на сторону немцев. Если бы это было, нам бы в немецкой хронике с вами показывали бы это. Геббельс бы крутил эту хронику по всему Третьему Рейху, а как бы ее показывали за эти 20 лет нам? Представляете, так что... Ну вот, вновь скажу, дорогие братья и сестры, Россия сегодня... Передача подходит к концу. Я просто хотел бы сказать, чем закончилась эта война. Да, мы попадали в котлы, да, были... пленные миллионы, но бились, выходили. И удастся им еще окружить под Москвой, под Вязьмой Западного резервного фронта войска. Будут котлы под Вязьмой, потом они к Волге выйдут, да, колесами. Бои будут тяжелейшие под Ржевом, да. Но впереди будут 4 года страшной войны. А летом 41 года тогда учили всех воевать. Все учились воевать, и Жуков, и Рокоссовский. И потом чем это закончится? В тех же лесах белорусских, вот, кстати, Константин Симонов, он после смерти завещал развеять свой прах над полями и лесами Белоруссии, где шли в 41-м тяжелейшие бои. Это по-язычески, конечно, но военный журналист Симонов, он прошел всю войну. Для него самыми великими днями были именно бои он их писал, их дивизию Серпилина. Помните, полк Серпилин, да? Живые и мертвые, да? И он захотел лежать с теми бойцами и командирами, которые остались в тех безвестных могилах. Вот такие герои, как Серпилин и его бойцы, как те, кто вышел с 45-кой из-под крепости Брест. Помните знаменитый этот эпизод? И вот, братья и сестры, не случайно Берлин штурмовала 3-я ударная армия генерала Василия Ивановича Кузнецова. А вот в лесах Беларуси операция «Багратион» — вот это был блицкриг настоящий, после которого весь немецкий фронт рухнул. И немецкие генералы пленные прошли по нашим улицам 17 июля, в день памяти святого царя-мученика. Помните, за ними машины водой поливали, да? Генералы — 60 тысяч солдат. Всего за месяц советские войска продвинулись на 550-600 километров, вышли к Висле. Вот это был блицкриг. Дорогой ценой учились воевать, но сломали тевтонский меч. И вот Кузнецов, он летом 41-го года упорно пробивался со своей поредевшей армией с германских котлов. Он выходил из окружения через Бутылочное горло у Волковыска, сбивая немецкие заслоны на переправах через Неман. Вновь оказывался в окружении, в очередной раз пробивался, разрывая клещи танковых групп Гота и Гудериана. И вот этот генерал Василий Иванович Кузнецов штурмует Берлин. Его бойцы водружают знамя победы над Рейхстагом. А кто еще Берлин штурмует? Наш знаменитый Василий Иванович Чуйков, командир 62-й, который последние метры удерживал на Волге в Сталинграде. Вот это была победа. И вот знаете, Константин Константинович Рокоссовский в страшные дни октября 41-го года, напрягая последние силы, сдерживал врага на Истре. Один из военных корреспондентов Красной Звезды, Трояновский, он побывал в штабе Рокоссовского и попросил что-то написать. И знаете, что он на карте автограф оставил? Знаете, что написал Рокоссовский? «Воюя под Москвой, надо думать о Берлине». Это 16-го, это когда немцы под Москвой стояли. И подпись. Под Москвой 29 октября 41-го года. А в победном мае 45-го Трояновский с этой карты сумел попасть в штаб Рокоссовского. И на штаба 2-го белорусского, Рокоссовского, не было, подписался на карте под словами маршала. В Берлине встретились, удостоверяю. И поставил печать. Я, братья и сестры, хотел бы, чтобы мы сейчас прослушали не церковное песнопение, а песню, которую написал молодой 30-летний парень, донской казак, актер ленинградский. Песня, мне кажется, очень точно выражает смысл того, что было в 41-м году и что произошло в 45-м. «Русская дорога», песня Игоря Растеряева.
На плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, отри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметим тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами впереди Сусанин.
Дорогие братья и сестры, прослушали песню, мне кажется, вот этот смысл очень точно выражен. А есть ролик в Ютубе, сняли, подставили хронику под эту песню. И когда скачет, заканчивается, начинается с 41-го года, а последние кадры, когда скачет на параде Победы, два маршала на белом коне, Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский, маршалы Победы. Русская дорога, она действительно, поманив Москвою, да, а Победа будет за нами, потому что за нами земля стоит, русская земля, подножие престола Божия на земле. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер. Большое вам спасибо. Большое спасибо за то, что вы вот вообще эту передачу провели, и за то, что вспомнили Симонова, которого сейчас и редко вспоминают, и редко его книги видишь на полках. Все больше завалено тем самым Солженицыным, Бродским там. И хотелось бы вспомнить еще Твардовского, нашего великого поэта. Кто еще, так сказать, мог так солдата нашего показать?
Это величайший, величайший, гениальный. Я считаю, дорогой слушатель, не знаю вашего имени, отчества, к сожалению.
Виктор.
Виктор. Тезка, очень приятно. Я, знаете, я считаю, что это гениальное произведение. Сколько его читаешь, Василия Теркина? Я его цитирую часто. Это, и когда мне говорят, да, это
кладезь.
Это кладезь.
И я хочу вот два факта, таких ярких сказать. Вот внук моего друга в 6 лет выучил наизусть Василия Теркина.
Да,
это один факт. А мой собственный внук, когда я ему показал «Живые и мертвые» фильм, 6 раз подряд его смотрел. Ему лет 8 было.
Спасибо. Благодарю.
То есть, если детям показывать такое, а не то, что они видят, типа фильмы «Достали», «Штрафбат» и вот всякую такую мерзость.
Да.
Но, к сожалению, вот все-таки видят они вот это.
Но мы должны сделать... Виктор, благодарю. Благодарю вас за ваш звонок. И, вы знаете, я вас не просто поддержу. Я хотел показать тоже несколько лет назад своему сыну. Тоже. Такого же возраста, хотел показать «Живое и мертвое», потому что пошел диск искать, захожу, огромный рынок, где очень много вот этих всяких, все, Правдюк, все есть. Я спрашиваю, а «Живое и мертвое»? И мне в каждом киоске говорят, представляете, раскупили, завезем, раскупили. Знаете, как приятно было, да? Что вся эта мерзость лежит у них забита, да? А черно-белый фильм «Живые и мертвые» все раскупили. И фильм хорошо хоть показывает, только я против раскрашивания. В бой идут одни старики, на войне как на войне. А дело в том, что эти фильмы же фронтовики снимали, понимаете? Анатолий Дмитриевич Попанов, наш фронтовик. Да, это же люди, которых вот Владимир говорил, Савичев, понимаете? Вот мы же всех помним, у моего отца тоже осколки в теле сидели. Он начал войну 22 июня. Их полк недалеко от Бреста дислоцировался. Сожгли самолеты на аэродромах, представляете? Они бросились ТТ только, одни у летчиков, а там немецкие десантники поджигают самолеты. А они, представляете, он-то не женат был, остальные семьями, семьи комсостава, пробивались из окружения. Причем он, запомнил, мне это не рассказывал, потом мать рассказывала. Он, к сожалению, ушел в 42 года из жизни, в 43. Крепкий спортивный человек. Сказали, разрыв сердца, инфаркт. Ну, тогда, хотя очень спортивный был летчик. Вот, ну, прошел до Берлина, долетал. Есть за взятие Берлина медаль, видите? Хотя ранен был не один раз, но он говорит, он бежал, на плече сидела девочка, помогал женщине, они все вместе, семьи комсостава бежали от аэродрома, выходили потом из окружения. Немцы штурмовали немецкие самолеты. И у девочки 5-летней упал сандалик с ноги. И мать бросила сандалик поднимать, взрыв, и матери нет, представляете? А он молодой офицер, на финской первые боевые вылеты совершил, первую награду боевую заработал на финской войне. И он с ребенком чужим на руках, вот они все вместе это... Но потом пробились и воевали, понимаете? Вот, конечно, это для нас, как Володя сказал, это мы, для нас это не просто генетическое. Ну как, мы с детства, понимаете, росли, вот награды, вот гимнастерки, шлемофоны, да? И вот унты стоят, все планшеты для нас на сарае немецкий термос лежит, знаете, вот немецкий. Это все это осколки, мы же все помним, это для нас. Вот она, война была только что. Я всех его боевых ветеранов помню, как фронтовые песни, все застолья, когда песни пели. Я, конечно, еще раз скажу, низко кланяюсь всему этому поколению, всем нашим дорогим ветеранам. Но и, вы знаете, сегодня еще хотелось сказать очень важное о том, что происходит в Сирии. Молиться сегодня призываю всех о президенте нашем Владимире Владимировиче Путине. Давление страшное, оказывается. И даже наше телевидение цензуру вводит на Путина, на некоторые его высказывания. Но это отдельная тема, я думаю, как-нибудь мы об этом поговорим. Сегодня уже времени нет. А почему? Потому что Сирия — это как Испания тогда. Понимаете, после Сирии они пойдут на Россию дальше. И вот я просто хотел, братья и сестры, просто прочесть. Мы понимаем, какое на нас наступает лобби, да? Как они давят сейчас. И как, кто... Он же сказал английскому премьеру: мы оружие поставляем законному правительству, а вы кому? Каннибалам поставляете? В прямом смысле каннибалу, потому что, может, не все знают ролик. Один из вождей оппозиции, командиров полевых, на глазах специально для устрашения вырезал убитого сирийского солдата сердце и печень перед камерой СИЛ. И Путин говорит: вы кому это, вы кому помогаете? Понимаете? Это идеалы христианской европейской цивилизации гуманистические. Это как и тогда, понимаете? Запад ненавидит Россию и готов все сделать, чтобы ее уничтожить. Какая бы она ни была, советская, демократическая Россия Западу не нужна. И я хотел бы прочесть строки. Они называют себя христианами, да? Новыми крестоносцами. Я хотел бы пророчески строки прочесть великого нашего Николая Михайловича Рубцова. «Россия, Русь, храни себя, храни. Смотри опять в леса твои долы. Со всех сторон нагрянули они. Иных времен татары и монголы. Где толпы? Но кто нам свет заслонил? И кто из мифа страшного циклопы? Где толпами протопают они? Там топят жизнь кровью, топят жизнь кровавые потопы. Они несут на флагах черный крест. Они крестами небо закрестили. И не лесам не видится окрест, а лес крестов в окрестностях России». Это те, кто бомбил православную Сербию на Пасху, писали «Подарок Пасхи», понимаете? Снова, братья и сестры, сегодня судьба мира решается в России. Французы стоят у нашего посольства с криками, плакат огромный: «СОС, Россия, спаси!» Все говорят, французские патриоты, консерваторы, католики говорят: надежда только на Россию. Единственная страна осталась, которая человеческие, христианские ценности отстаивает, видите? А они думали, что России уже нет. Они думали, что за 20 лет они ее угробили. Но мы знаем, что есть у нас те, кто будет отстаивать, да? И вспомним Василия Теркина, помните его, когда отступали? Где, что там, где она, Россия, по какой рубеж своя? А он говорит, я одну беседу повторял: не унывай, не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Потому что победили, братья и сестры, мы с вами все-таки качеством людей. Это сказал командир поющий, помните, про образ «В бой идут одни старики», дважды герой Советского Союза, Виталий Иванович Попков. Он сказал: победили качеством людей, что ли, человек у них не тот. Да? Сказал, человек у них не тот. Вот. И поэтому, братья и сестры, а русский человек остается. Мы видели это и на примере Дениса Ветчинова во время войны на Кавказе. На подвиге 6-й роты, Сергея Солнечникова. Русский человек остается, ничего с ним сделать не удастся. А все святые молятся о нас. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных новомучеников, всех исповедников и новомучеников российских и всех святых. Вечная память героям Великой войны, вечная память, вечная слава. Пресвятая Богородица, спаси нас.